вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Елена Римовская и Алена Бадюк. И сегодня в выпуске.
Верховный суд соседней России оставил в силе приговор крымчанам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.
Сергей Аксенов отложил доклад о пятилетнем плане правительства аннексированного Крыма.
А «Крымэнерго» предупреждает о ноябрьских отключениях света на полуострове.
В Крыму слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Также вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив в нашу студию. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем и очень ждем ваших звоночков.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Верховный суд соседней России оставил в силе приговор крымчанам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Ранее они были приговорены под контролем России Севастопольским городским судом к 14 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсии на полуострове. Также суд назначил каждому штраф Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову в размере 300 тысяч рублей. Сегодня Верховный суд России отклонил жалобу защиты и утвердил приговор крымчанам.
Как сообщила адвокат Оксана Железняк, осужденный Владимир Дудка и Алексей Бессарабов намерены обжаловать в кассационном порядке решение Российского апелляционного суда, который оставил приговор в силе. Своей вины осужденные не признают.
Украина в центре внимания.
Организация Объединенных Наций признала, что Россия нарушает Женевские конвенции из-за изменения демографии Крыма. Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание этих нарушений со стороны России. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генерального секретаря организации Антонио Гутьерреша о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.
Ельченко также отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН по прекращению этих незаконных действий со стороны России, а также по предотвращению последствий подобной деятельности.
В 2018 году миграционный прирост в аннексированный Крым за счет регионов соседней России оказался примерно в полтора раза больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете Крымстата, который был опубликован 11 февраля. Всего за прошлый год на полуостров официально переехало чуть более 19 тысяч россиян, в то время как в Россию уехали 17,5 тысяч крымчан. А в 2017 году в Крым переселились примерно 17 тысяч россиян, покинули полуостров 16 тысяч его жителей, говорится в отчетах Крымстата.
Прямой эфир.
Осужденный за шпионаж в Крыму украинец Константин Давиденко включен в списки на обмен. Об этом «Крым Реалии» сообщила адвокат Ольга Динзе.
Да, действительно, Константин Давиденко находится в списках на обмен. Он находился до этого в списках на обмен, то есть он на протяжении уже полгода где-то находится в данных списках. Но пока ситуация с обменом не разрешена, соответственно, в любом случае будет находиться в списках, и если вдруг произойдет то самое событие, и российская сторона с украинской договорится об обмене, то я думаю, что он будет один из первых обменников.
Также сегодня стало известно, что Верховный суд России сократил срок наказания Константину Давиденко с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима. По информации российского информационного агентства ТАСС, заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно». Суд огласил только резолютивную часть решения. Ранее в комментарии «Крым Реали» адвокат Ольга Динзе отметила, что с учетом того, что Давиденко признал свою вину, она считает приговор излишне суровым и надеется, что апелляционный суд его смягчит.
Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает преждевременным говорить о сроках и дате второго этапа взаимного освобождения осужденных и задержанных граждан в Украине и России. Об этом российский омбудсмен заявила российскому агентству РИА Новости. По ее словам, в списке со стороны России находятся 36 человек. Но второй этап обмена пока еще не сформировался, заявила Москалькова.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что процесс переговоров по обмену между Украиной и Россией находится на решающей стадии. Он добавил, что этот обмен более сложный, чем предыдущий, который состоялся 7 сентября.
Также напомним, что 9 октября президент Украины Владимир Зеленский в комментарии «Крым Реалии» выразил уверенность, что дата нового обмена между Украиной и Россией станет известна после встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате.
Крым в центре внимания.
Адвокаты обжаловали приговор гражданскому журналисту из Крыма Нариману Мимедиминову. Напомним, что 2 октября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону признал виновным крымского блогера в публичных призывах к терроризму и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об обжаловании приговора Крым Реалии сообщил адвокат Эдем Семидляев. По его словам, дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.
Вчера действительно были военные жалобы, да, военные, апелляционные в Московской области. Также и Нариман подал там апелляционную жалобу.
Нариман Мимедиминов – крымский блогер и гражданский журналист. Он сотрудничал с рядом украинских и зарубежных СМИ, в том числе передавал информацию и Крым Реалии. ФСБ России по Крыму задержали его в конце марта прошлого года. В ответ на действия российских силовиков прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, открыла уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы» или «Похищение человека», а также по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».
Новости.
Родным арестованного в Крыму активиста Олега Приходько удалось передать лекарство в следственный изолятор. Об этом Крым Реалии рассказала его дочь Наталья. По ее словам, у Приходько есть ряд заболеваний, из-за которых ему необходимо принимать лекарства.
Передавали. В прошлую субботу мы передавали передачу, все, что он просил, но единственное, что только вчера смогли отдать лекарство, которое он принимает. Так мы кое-что ему из вещей передали, там какую-то еду.
В комментарии Крым Реалии адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов сказал, что на данный момент у его подзащитного нет жалоб на здоровье, но есть риски обострения некоторых заболеваний из-за условий содержания в следственном изоляторе.
Последняя информация, та, что была во время заседания, по состоянию здоровья на данный момент оно удовлетворительное. Жалоб на данный момент нет, однако надо отметить, что Олег Аркадьевич страдает заболеваниями. Есть большой риск того, что в условиях следственного изолятора данные заболевания, то есть, не могут обостриться.
Напомним, что украинского активиста Олега Приходько задержали в Крыму на прошлой неделе. Сотрудники ФСБ России по Крыму меняют ему статьи «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Подготовка террористического акта» и обвиняют Олега Приходько в якобы подготовке подрыва здания администрации города Саки. Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал украинского активиста на 2 месяца. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала производство по статье Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы» из-за ареста Приходько в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов отложил доклад о 5-летнем плане правительства аннексированного Крыма до 23 октября. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, причина задержки состоит, цитирую, необходимости дополнительного уточнения объемов средств из федерального бюджета, которые будут выделены Крыму в рамках различных программ, уточнил Аксенов.
Напомним, что в начале месяца Сергей Аксенов пообещал 16 октября представить новую структуру российского правительства Крыма и программу действий на 5 лет.
Напомним, что ранее подконтрольный Кремлю парламент Крыма разделил полномочия главы Крыма и председателя Совета министров аннексированного полуострова. В частности, подконтрольным России главой Крыма назначен был Сергей Аксенов, а председателем Совмина аннексированного полуострова стал Юрий Гаценюк.
Новости.
Сергей Аксенов пообещал не поднимать тариф на воду в Крыму в течение года. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма сообщил на своей странице в Фейсбуке. Согласно сообщению, льготный тариф на воду и водоотведение в аннексированном Крыму продлен на следующий год. По словам Аксенова, тариф, цитирую, составит 31 рубль 55 копеек за кубический метр. За каждую услугу соответствующее поручение уже дано комитету по ценам и тарифам, сообщил Сергей Аксенов.
Прямой эфир.
Расходы бюджета Севастополя в следующем году превысят доходы. Подконтрольное России правительство города рассчитывает, что расходы бюджета Севастополя на 2020 год превысят 61 миллиард рублей, в то время как доходы, согласно плану, могут составить 57 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил российский директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп на внеочередном заседании подконтрольного России городского правительства.
Чиновник отметил, что динамика доходной и расходной частей в основном определяются объемами финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю, которая рассчитана до 2023 года.
По словам Штопа, цитирую, значительную долю текущих расходов составляют социально значимые расходы. Это заработная плата с начислениями, выплаты гражданам, а также расходы на обязательное медицинское страхование. На данные расходы в следующем году планируется направить 17 миллиардов рублей, отметил подконтрольный России директор департамента финансов Севастополя.
Напомним, ранее Министерство экономического развития соседней России предложило увеличить финансирование мероприятий федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю до суммы 961 миллиард рублей. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за нарушений, допущенных при исполнении российской ФЦП, на полуострове возбудили уголовные дела.
Крым в центре внимания.
Российские военные запускали ракеты в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны соседней России. По информации ведомства, более 8 тысяч военнослужащих ракетных войск и артиллерии провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой в южных российских регионах, а также на полигонах в аннексированном Крыму.
По информации Российского министерства обороны, на заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц, а также самоходных орудий и других систем. Ранее Министерство обороны соседней России сообщило о намерении провести испытания стратегических ракетных войск с 15 по 17 октября.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в Черном море. В Генеральном штабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
Крымэнерго предупреждает об ноябрьских отключениях света на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на сайте Крымэнерго. Там опубликована информация по 22 городам и районам полуострова.
В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из соседней России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
Жителям Джанкоя на протяжении более 10 часов запретили пользоваться водой из крана. Как сообщает предприятие «Вода Крыма», ограничение будет действовать с 19 часов вторника до 8 часов утра среды 16 октября. Связаны эти меры с проведением хлорирования водопроводных сетей города, в связи с чем местным жителям запретили использовать водопроводную воду в бытовых целях. В сообщении предприятия «Вода Крыма» также сказано, что после хлорирования рекомендуется слить воду из кранов до исчезновения запаха хлора.
Ранее глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов, еще когда он был на этой должности, пообещал, что до 2024 года все жители полуострова будут обеспечены качественной питьевой водой, в том числе за счет новых очистных сооружений.
Новости.
В 7.15. Ставрополе дети записали крымско-татарскую песню на украинском языке. Ученики преподавателя вокала, украинской певицы и автора песен Юлии Качулы совместно с ней исполнили известную крымско-татарскую народную песню «Гюзель Керим» на украинском языке и сняли клип. Видео было опубликовано накануне, 14 октября, и уже набрало более 1000 просмотров.
В описании клипа сказано, что съемки проходили на окраине Симферополя. Как рассказала Крымреалии сама певица, перевел текст на украинский язык ее отец Виктор Качула. Слова песни понравились ее ученикам, а друзья исполнительницы, музыканты из Киева, написали аранжировку. По словам Юлии Качулы, цитирую, в песне подчеркивается и боль, и ностальгия, и сила, которая в нас живет. Давайте послушаем фрагмент этой композиции.
Згірало ж ти війну вітер з поводом шемки. Впали сльози по стежках тих, бігав я малим. Не натішився тим раєм, чужі ділі та минають. Туга серце моє грає, мій коханий Крим.
«Гюзель Керим» в переводе «Мой любимый Крым» – известная крымско-татарская народная песня. И этот мотив мы только что слушали. И на этой лирической ноте мы заканчиваем сегодняшний наш основной блок новостей. Но программа «Крымский вечер» продолжается на радио «Крым Реалии». В этой студии остается Елена Римовская. И какая тема сегодня у тебя?
Поговорим сегодня о том, что в Крыму хотят увеличить штрафы за незаконные свалки. Эта тема такая очень бытовая, но мы вынужденно возвращаемся к ней все время в нашем эфире. Наших эфиров, потому что, ну, как бы проблемы с мусором в Крыму есть, они вроде как в процессе решения, но накапливается постоянно информация, и буквально недавно, на прошлой неделе, в профильном комитете подконтрольного России парламента Крыма сказали, что хотят увеличить штрафы. Якобы это позволит как-то повлиять на нарушителей, которых, например, довольно много в Симферополе, информацию об этом можно найти в симферопольских фейсбук-группах, например. Как Крым справляется с мусором? Удается ли реализовать в Крыму российскую мусорную реформу? И как эти вот свалки вообще угрожают жизни и здоровью крымчан? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляции нашего эфира доступны на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете оставлять там свои вопросы и комментарии, или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05. Это номер телефона для жителей материковой Украины. Сегодня такая тема, она, мне кажется, касается очень многих крымчан, поэтому если вы замечали какие-то нарушения, связанные с, возможно, вывозом мусора, звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией. Также, если вы довольны тем, как у вас работают эти коммунальные предприятия в городе, звоните нам тоже в прямой эфир или оставляйте свои комментарии, потому что интересно знать ситуацию по крымским городам. Комитет по экологии и природным ресурсам подконтрольного России парламента Крыма приложит усилия в борьбе с несанкционированными свалками природоохранных зонах, но не только. Об этом сообщил симферопольский сайт 3652.ru со ссылкой на председателя комитета Георгия Шаповалова. По его мнению, необходимо поднять вопрос об увеличении штрафов за завалы мусора. Вскоре после того, как это заявление его появилось в симферопольских изданиях, Георгий Шаповалов пришел на радио «Спутник» в Крыму, и там в интервью он рассказал подробнее об этой инициативе. Он напомнил, в частности, что нынче штраф за несанкционированный вывоз мусора в Крыму достигает 5000 рублей, это максимум, но, по словам Георгия Шаповалова, он сейчас не может сказать, насколько этот штраф хотят увеличить.
Я не готов сейчас говорить о каких-то конкретных суммах, ну, потому что это неправильно будет. Необходимо здесь взвешенно и системно подходить, но однозначно штраф должен быть больше, по моему мнению, нежели эта услуга стоит официально. Условно говоря, для того, чтобы вывести машину мусора на свалку, заказать у регионального оператора, к примеру, это стоит каких-то денег, да, то штраф должен быть выше для того, чтобы людям было выгоднее обратиться к региональному оператору, заказать там услугу вывоза мусора, нежели вести самостоятельно. Сейчас граждане ведут себя недобросовестно ввиду того, что проще уплатить штраф, нежели платить деньги официальному региональному оператору за вывоз мусора.
По данным симферопольского издания 3652.ru, в последний раз штрафы за несоблюдение правил благоустройства городских территорий поднимались в октябре прошлого года. Изменениями в закон сумма штрафа увеличилась в 5 раз. Для граждан до 5000 рублей, от 2 до 5. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 30 до 100 тысяч российских рублей. Георгий Шаповалов, председатель комитета по экологии подконтрольного России парламента Крыма в эфире «Радио Спутник» в Крыму, также отметил, что при решении вопроса несанкционированных свалок и обращения с мусором в целом стоит уделять достаточно внимания взаимодействию с общественностью.
Да, безусловно, ответственность необходимо повышать. Словно говоря, если гражданин ведет какую-то там строительную деятельность, да, хозспособом, у него образовался какой-то объем мусора в пределах автомобиля, ему проще выехать за пределы города, да, и несанкционированно осуществить сброс данного и все, развернуться, уехать. Если активные граждане засвидетельствуют данную ситуацию, передадут информацию в надзорные органы, будет установлен автомобиль, будет идентифицирован водитель, да, то есть мы поймем, что это частное лицо, то штраф будет до 5000.
Также, по мнению Георгия Шаповалова, профильные службы в Крыму должны действовать на опережение.
Сейчас вся работа, вот что я вижу, да, направлена на борьбу уже непосредственно со следствием. То есть выделяются достаточно большие деньги из республиканского бюджета, из муниципальных бюджетов на ликвидацию стихийных свалок. Необходимо работать на опережение, не допускать, чтобы люди эти свалки, скажем так, образовывали.
В Симферополе, согласно заявлению местной администрации, начат цикл мероприятий по определению норм накопления твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках. Проще говоря, если перефразировать, о чем идет речь, создана специальная рабочая группа, которая будет замерять, сколько мусора, фактически объем мусора, который появляется вот на площадках, где контейнеры стоят, и исходя из этого, в частности, будут рассчитывать, сколько городу в этой ситуации, Симферополю, нужно таких контейнеров, потому что многие симферопольцы жалуются на то, что контейнер заполняется намного быстрее, чем городские службы успевают этот мусор вывозить. Георгий Шаповалов в эфире «Радио Спутник» в Крыму об этой проблеме тоже говорил. Он считает, что необходимо просто определить в Крыму средний объем мусора на контейнерных площадках.
Нужно смотреть правде в глаза и понимать, какой же все-таки объем мусора должен вывозиться. Сейчас вопрос по поручению главы республики. Администрациями муниципальных образований проводится работа по замеру накопления твердых коммунальных отходов. И уже после получения результатов по 4 сезонам будут актуализированы действующие нормы накопления ТКО. Как по мне, так их необходимо увеличивать. Увеличение норм ТКО, оно уже повлечет за собой и потребность в вывозе. Возможно, будет понятно, до каких моментов в количественном выражении необходимо увеличивать количество техники. Сколько необходимо сотрудников для того, чтобы тот или иной региональный оператор, либо же подрядчик справлялся с вывозом того мусора, который по факту есть.
Я напомню, что с начала этого года Крым присоединился к российской так называемой мусорной реформе. Очень много новых планов. Мы рассказывали вам о том, что эта реформа в себя включает. В частности, смысл ее состоит в том, что необходимо по максимуму мусор сортировать и перерабатывать то, что можно переработать. Для Крыма новшество было в том, что вывозом мусора будут заниматься, теперь уже занимаются определенные предприятия, увеличили есть тарифы на вывоз мусора. Но я тут предлагаю еще послушать один комментарий. В Симферополе большинство, ну, большую часть мусора вывозит предприятие под названием «Экоград». И вот в эфире местного телеканала ИТВ директор этого предприятия Александр Сушко рассказал, где в Симферополе и округе больше всего стихийных свалок. Давайте послушаем.
В районе аэропорта очень значительные объемы вывозятся. Сегодня производится зачистка кладбищ, которые на балансе муниципального предприятия находятся. Сегодня есть много свалок дальних дорог в город Симферополь. Действительно, некоторые из них имеют уже возраст довольно значительный. Здесь еще важно проводить дальнейшую работу по недопущению их там опять появления, потому что, как правило, менталитет людей, вот если она там была, то обязательно туда
поедет. По привычке многие годы сбрасывают туда мусор, да?
Это был фрагмент беседы Александра Сушко с ведущим телеканала ИТВ. По словам директора «Экограда», проблемой для Симферополя является слабая организация вывоза мусора непосредственно в районе. И часто жители близлежащих населенных пунктов привозят мусор с собой вот в крымскую столицу. Я напомню, что «Экоград», ну, по крайней мере, по заверениям этого предприятия, вывозит мусор ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня в нашем эфире обсуждаем проблемы Крыма, связанные с мусором, в частности, несанкционированные свалки. На полуострове заявили о намерении повысить штрафы за несанкционированный вывоз мусора. Таким образом, надеются, удастся повлиять на нарушителей правил благоустройства. К нам по телефону присоединяется Лилия Белова, председатель Российской ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами. Лилия, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
По вашему опыту и по вашему мнению, поможет ли увеличение штрафов победить вот такую, ну, деликатную тему, как несанкционированные свалки, когда люди просто выносят мусор и бросают его где попало?
Я считаю, что в любом случае штрафы – это, конечно же, одна из мер, которая поможет сформировать, скажем так, сознание у людей, что как раньше не будет. Потому что то, что происходит сейчас в сфере обращения с отходами, это нововведение, не просто повышение тарифа, а оказалось так, что на повестку дня у нас сегодня с вами нет инфраструктуры, которая может перерабатывать наши с вами отходы. И у нас сейчас появляется в словах слово «мусор», мы заменяем отходами, потому что в часть отходов входит вторичное сырье, это очень важно. Непосредственно более 80 регионов вошли в реформу с 1 января 2019 года. И Крым, конечно же, не исключение. Естественно, люди будут недовольны то, что повышение тарифа не принесло видимого результата за 10 месяцев. Но, например, я приведу яркий пример сейчас. Это Краснодарский край, Черное море. Что весь берег находится в несанкционированных свалках. Вот коллега там приводил пример, что большое накопление идет среди аэропортов, это так. Среди железнодорожных вокзалов, не будем забывать про них, то есть массовые скопления общественного транспорта, на тех же автовокзалах и так далее и тому подобное. То есть мы с вами говорим вообще о малой доле процента отходов. Самая большая часть ее формируется непосредственно на производствах и предприятиях. И есть более ответственные предприятия, которые не хотят вывозить по факту накопления часто мусора, они сами его сортируют. И такие случаи, как правило, очень часто. А вот те предприятия, которые, знаете, без договорной системы взял и использовал как-то самовывозом, только непонятно куда, в результате образуются вот такие стихийные свалки, которые потом за счет налогоплательщика, за счет государства вывозятся, ликвидируются. И совершенно верно было подмечено, что очень важно, чтобы эти свалки больше не образовывались. И здесь как раз придут на помощь штрафы.
Если позволите, я еще уточню вот по поводу хода реформы. Как сейчас успевают вот российские регионы за этой инновацией, что нужно сортировать, перерабатывать? Я так понимаю, что мощностей хватает далеко не, ну, не во всех регионах. И, например, в Крыму вот именно вопрос сортировки, переработки мусора – это, ну, такое большое дело, потому что пока этих мощностей нет и пока этот мусор накапливается.
Ну вот относительно опыта у нас большой, конечно, с вами регион, это Центральный федеральный округ, и непосредственно опыта Московской области можно отметить, что запущенная программа по строительству комплексов переработки отходов, она, конечно же, сейчас идет не такими быстрыми темпами, как нам хотелось, но уже работают 3 производства, можно их увидеть и в интернете, посмотреть через интернет-пространство. Еще сейчас в ноябре сдается 4 предприятия таких же, то есть у нас уже получается 7 предприятий, и считается, что к концу 2021 года мы подойдем, имея 12 предприятий по комплексам переработки. Вот относительно этой реформы, можно сказать, что это первый маленький-маленький шаг в том пространстве, где нам необходимо после сортировки еще перерабатывающее производство. Это и пластика, и стекла, и бумаги, и металла. Но на рынке металла еще более-менее что-то понятно, с бумагой еще что-то понятно. А вот то количество пластика, которое нас заполонило, и плюс еще недостаточное количество перерабатывающих заводов, они, конечно же, приводят к таким, как свалки-полигоны, но и полигоны должны уходить в прошлое, потому что уже есть современнейшие технологии по нулевому захоронению, и это опыт не только передовых европейских стран, это опыт и нашей с вами Японии, это восточный сосед. Поэтому надеемся, что Крым, как экологическая часть Российской Федерации, как одно из самых благотворных мест и не только для отдыха, но и исторической культуры. Надеемся, что вот использованная система, и она будет сейчас повсеместно распространяться, это двухпоточная система, это не 5 баков, как говорится, что отдельно стекло, отдельно пластик. Достаточно отделить только био от тех ресурсов, которые вы считаете, что их можно переработать, на ваше личное мнение. Независимо от того, разбираетесь вы, ПДФ это будет пластик там высокого давления, низкого давления, это не важно. Хотя на рынке сейчас существует 18 видов пластика благодаря упаковке, а инфраструктуры всего 6. Я думаю, что может быть продвинутся и инженера в этой сфере. Мы очень плотно работаем с научным сообществом, просим их сделать проектные документации по переработке оставшихся, потому что 12 видов пластика едут на полигоны пока. Но вот ученые нас как бы обнадеживают, говорят, буквально еще потерпите годик-два, да, и будут у нас проекты, чудо-проекты, которые мы будем стараться переработать все, что можно, и сделать, чтобы это было ноль захоронения. Ну, годик-два, вы знаете, что отходы не перестают генерироваться, они производятся 24 часа, и для нас, конечно, как для сторонников экологии, сторонников здорового образа жизни, это большой срок. Будем пытаться держать контроль так, чтобы не ослаблять вот именно это движение. То есть план проекта уже понятен, что необходимы заводы по переработке вторичного сырья и вообще отходов. Ну, стараемся, чтобы не срывались сроки в строительстве.
Вот буквально последний к вам такой вопрос, возвращаясь к теме несанкционированных свалок. Крымские власти, когда комментируют этот вопрос, они очень много апеллируют к тому, что нужно повышать культуру крымчан в плане обращения с коммунальными, с твердыми коммунальными отходами. Как развивать культуру обращения с мусором, и удается ли это в российских регионах? То есть мне кажется, что очень много зависит непосредственно от граждан, как они к этому вопросу относятся и могут или не могут себе позволить выбросить какой-то свой мусор просто где-то под забором.
Здесь вот я полностью вас поддерживаю, что действительно могут или не могут, это уже от менталитета. И здесь, вот, как вы сказали, придут на помощь штрафы, но это тоже одна из частей. Конечно же, начинать нужно с молодого поколения, и очень много активистов, очень много среди общественности людей неравнодушных, которые проводят всевозможные акции, всевозможные форумы, семинары, повышают экологическую грамотность. Мы не исключение, мы тоже занимаемся таким проектом. Объясняем людям, что как лучше сделать для сохранения будущего. Пока что мы можем говорить о будущем в настоящем времени, что Земля имеет законченный ресурс, и невозможно будет просто так насыпать горку и потом не нести ответственность. Не забывайте, что у отходов имеется такое понятие, как класс опасности. И хорошо, если это безопасные отходы, которые как используется как гумус, перегнили и все. Но пластик он гниет 800 лет. То есть он переживет не только правнуков и прадедушек и прабабушек, но он переживет многие поколения. И еще неизвестны последствия, что происходит в процессе разложения. Поэтому вот это бережное отношение, оно формируется с детства. Вводятся сейчас экологические уроки. Если в Крыму таких нет, необходимо все-таки какое-то, вот думаю, что у вас есть сообщество, которое будет на эту тему настаивать. И несанкционированные свалки, они не радуют никого. Прежде всего администрацию, потому что она несет ответственность за земельные участки. И это большой расход вывести на официальные полигоны. Я надеюсь, что их не так много в Крыму, что вывести именно отходы там, где они должны быть. Хотя бы складировать в одно место, чтобы потом рекультивировать данные полигоны. И у нас сейчас в Российской Федерации есть первый самый опыт. Это нашумевший полигон Кучино, который через прямую связь с президентом был закрыт. И сейчас он рекультивируется большими темпами. Там идет строительство в 3 смены. Ставится принудительная дегазация, то есть это сбор свалочного газа, и непосредственно его утилизация, переработка в электроэнергию. Этот опыт один из первых по стране. Мы надеемся, что все, которые старые, исторически сложенные свалки, которые причиняют ущерб природе и доставляют дискомфорт, не дай бог, если люди проживают рядом с ними, что это у нас будет уходить в историю. Но опять повторюсь, что пока что это только вот первый опыт. Надеемся, что он будет удачный, успешный. Очень четко за ним ведем контроль, и несанкционированные свалки уж тем более уйдут в историю.
Спасибо большое. Это была Лилия Белова, председатель Российской ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот инициативу парламентариев в Крыму повысить штрафы за несанкционированный вывоз мусора. Сейчас максимальный штраф 5000 рублей. В прошлом году он повышался, в 5 раз он стал больше для крымчан. Насколько сейчас хотят повысить, еще пока неизвестно, но считают в профильном комитете российского парламента Крыма, таким образом удастся повлиять на людей, которые себе это позволяют. Относительно того, как обстоят дела в Крыму с отходами, я напомню, что в мае российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев рассказывал о том, что объем мусора на полуострове достиг 50 миллионов кубометров, и эта цифра увеличивается. В то же время, по мнению представителей профильного комитета Российской Госдумы, у Крыма нет другого пути, кроме как перейти на мусоросортировку и переработку отходов, то, что сейчас пытаются ввести в России. По данным Российского министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, всего с начала этого года было ликвидировано в Крыму 17 свалок площадью 18,5 тысяч квадратных метров. Также в этом году на территории Крыма за границами населенных пунктов запланировано ликвидировать 62 несанкционированные свалки. По данным ведомства, с начала этого года свалки были ликвидированы на территории Судака, Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Сакского и Симферопольского районов. И вот предусмотрели на этот год в крымском бюджете 20 миллионов российских рублей. Мы же постоянно сидим вот в разных симферопольских фейсбук-группах, вот постоянно видим вот эти вот ситуации, когда люди фотографируют мусор. Это может речь идти о каких-то несанкционированных свалках. Вот, например, не так давно в группе «Активный Симферополь» пользователь Денис Ячевский обнародовал фотографии, где вот просто мусор выбросили. Вообще это выглядит как у контейнерной площадки, но я так понимаю, что выбросили его не там, где его нужно было выбросить. Что написал Денис Ячевский: второй месяц я счастлив наблюдать по ходу своего ежедневного перемещения инсталляцию «Прекрасный курган. Образчик современного искусства». А я, как никто другой, в этом разбираюсь. Он так иронизирует пользователь, и он добавил фотографии свалки прямо у контейнерной площадки. Кроме того, очень часто в Симферопольске в фейсбук-группах публикуют заполненные контейнеры, которые, ну, заполнены уже чрезмерно, что не успевают мусор вывозить, жалуются на то, что с 1 января все платят за вывоз мусора больше, но местные службы то ли не справляются, то ли, ну, не планируют справляться. Вот тоже есть группа такая «Чистая столица». Пользователь Андрей Черниченко обнародовал фото с переполненным мусорным контейнером площадки в Симферополе. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Сегодня в нашем эфире обсуждаем проблемы Крыма, связанные с мусором, в частности, несанкционированные свалки. Российские власти полуострова заявили о намерении повысить штрафы за несанкционированный вывоз мусора. У вас еще есть время написать нам в комментариях под YouTube или Facebook-трансляции, повлияет ли на вас, например, увеличение суммы штрафа. Я напомню, что сейчас максимальный штраф для физического лица – это максимум 5000 российских рублей. Насколько планируют увеличить, еще неизвестно. Ну, по крайней мере, пока никаких цифр не озвучили. Я напомню только, что проблема с вывозом мусора в Крыму актуализировалась вот в этом году после введения в действие российской так называемой мусорной реформы. С 1 января этого года вывозом бытового мусора в соседней России, аннексированном Крыму и Севастополе, занимаются региональные операторы. Тарифы на вывоз мусора для некоторых российских регионов вот подскочили во много раз, и причиной стали новые параметры расчета размера платежа. Об этом, обо всем, но не только об этом, мы поговорим с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как обстоят дела в Крыму и вот в Севастополе с утилизацией мусора в рамках непосредственно уже российской реформы? Справляются ли с этими новыми правилами?
Знаете, вот эта крымская, российская, вернее, реформа, которую она пытается ввести в Крыму, это уже такой повод для возмущения населения, что, наверное, ну, я не видела такой повод. Только разве что вот эти поборы на капитальное капстроительство, потому что на капстроительство равноценно вызывает возмущение, потому что практически ничего не изменилось, мусор по-прежнему скапливается, слава богу, оперативно стараются его иногда вывозить, но, тем не менее, вот тарифы увеличили очень во много раз, и за что эти деньги взимаются, людям не объясняют, то есть тариф не раскрывается, содержание тарифа, мы даже запросы делали, но содержание тарифа не раскрывается, и что делается на эти деньги, это неизвестно, но тем не менее деньги взимаются. То, что мусор не перерабатывается, так это точно, разве что он может быть сортируется. Попасть, например, на наш Первомайский полигон, который нельзя назвать полигоном, а скорее всего можно назвать свалкой под Севастополем, это такой объект, туда очень трудно попасть, если коротко говорить. Туда просто не пускают, тем более общественников, насколько мне известно. А когда российское правительство вводило вот эту вот мусорную реформу свою, они кроме единого оператора, который, конечно же, пользуется бюджетными средствами, они собирались еще собирать, вывозить и утилизировать мусор. Вот сбор и вывоз у них кое-как получается, ну, относительно, да? А вот утилизация, насчет этого очень большие вопросы к этому региональному оператору.
Когда вы говорите, что с введением этой российской реформы ничего не поменялось, для этого есть какие-то объективные причины? Я не знаю, возможно, количество мусора намного больше, чем рассчитаны мощности или, там, скажем, количество машин у этих операторов. Возможно, ну просто, возможно, не профессионалы этим занимаются. Вы для себя как это объясняете?
Я думаю, что тут комплекс проблем, потому что и количество, тут дело не только в машинах, дело, во-первых, в кадрах, во-вторых, в технике, в том техническом оснащении, которое имеет этот региональный оператор. И в-третьих, это в закрытости информации по поводу этого регионального оператора, потому что я наблюдала, например, ну, не менее, наверное, 10 в последнее время, я не буду говорить за весь год, но я говорю за последние несколько месяцев, встреч с общественностью, где общественность и с жителями тоже разговаривают, где они пытаются выяснить, есть, что же это за какова деятельность этого регионального оператора, куда вывозится, понятно, как он перерабатывает, как он утилизируется, этот мусор. И самое главное, никогда никто не дал ответ на вопрос, почему вам во много раз повысились тарифы. Это первый вопрос. И второй вопрос, который задают жители, составляющая этого тарифа. То есть на основании обоснования тарифа, на основании чего повысились вот эти тарифы на вывоз мусора во много-много раз. И почти сразу же, через несколько месяцев после того, как тут российские власти начали вводить реформу свою мусорную, жители стали очень-очень активно возмущаться.
По поводу сортировки мусора и переработки. Как обстоят дела у Крыма и Севастополя с соответствующими мощностями? Потому что я помню, что таких мощностей не было под Симферополем. Там мусоросортировочную станцию запускали. Вот какие перспективы на этот момент?
Смотрите, по поводу сортировки мусора. О сортировке можно говорить только в самом таком примитивном варианте. То есть, например, что было на Первомайском полигоне. Я беру период до 2014 года, потому что после 2014 это неизвестно, что там делается. Туда просто не пропускают. А до 2014 года там стояло две самых простых, примитивных линии, которые представляли из себя конвейер. И по этому конвейеру двигались отходы. И эти отходы стояли люди, и эти отходы сортировали. В основном выбирался металл, выбирался пластик, и все, наверное, стекло. Но я видела лично, что металл все-таки прессовался в большие кубы и отправлялся куда-то. А вот сейчас, что там делается, неизвестно. Это по поводу сортировки. Теперь по поводу переработки. Переработкой мусора тут, я думаю, в ближайшее время не будут заниматься. И потому что нет этих фирм, которые бы сюда вошли и построили мусороперерабатывающий завод. Пока эти фирмы не заявились, не входили. И даже, насколько мне известно, практических результатов от переговоров даже никаких нет предложений. И тут занимается, знаете, как бы вам сказать, таким самоубаюкиванием, самоуспокоением, какой-то такой медитацией жилищно-коммунальной. Вот так это выглядит, когда периодически местное начальство говорит, что у нас мы рассматриваем то-то, то-то, будет то-то, то-то. Жители понимают, что этого не будет, что даже если они это рассматривают, то это не реализуется, скорее всего, в ближайшее время. И такая ситуация, она в замороженном, таком зависшем состоянии, скорее всего, она такой дальше и будет.
Если учесть то, что объемы мусора, они, понятное дело, увеличиваются на полуострове, и нет соответствующих мощностей для того, чтобы их там перерабатывать, как в таком случае будет обстоять дальше дела в этом вопросе? Потому что мусор нужно куда-то девать, правильно? А если его некуда девать, то как это будет все выглядеть на практике?
На практике это будет выглядеть плохо, потому что свалки, которых нельзя назвать полигонами, на самом деле это просто свалки, они будут множиться, количество мусора увеличивается, свалки расположены в таких местах, которые имеют ценность, в общем-то, на ценных землях. И вот эти знаменитые в кавычках свалки под Алуштой, в Гастре, в Ялте, например. В Ялте, по-моему, весной этого года или летом насчитали уже только в одной Ялте 100, более 100 нелегальных свалок. И город этот занял такое почетное в кавычках место по количеству скопившегося мусора. В Севастополе ситуация обстоит не лучше. И дальше это все будет только ухудшаться. Смотрите, можно по пунктам перечислить. Первое. Полигон будет расширяться, территория полигона. Второе. Мусороперерабатывающие заводы и качественной, хорошей, эффективной мусоросортировочной линии пока не предвидится. Третье. Инвестор сюда вряд ли какой-то зайдет, да его просто и не пустят для того, чтобы он построил тут мусороперерабатывающий завод. И четвертое. Дальше будет такое, как я сказала, убаюкивание общественности, разговоры, а разговоры ни о чем. Это не принесет никакого эффекта. Так и будет ситуация тянуться. Неизвестно. Но все это может закончиться на самом деле такими локальными катастрофами, потому что эти жидкость, которая скапливается на свалках, она может и осадки, которые утяжеляют вес свалок, они могут в конце концов привести либо к сенам, либо к оползням, либо к сползанию этих свалок вниз на населенные пункты, в сторону населенных пунктов. То есть ни к чему хорошему это не приведет.
Буквально последний к вам такой вопрос. А оказывают ли эти свалки и растущее количество мусора уже какое-то влияние на здоровье жителей близлежащих населенных пунктов. Там я просто помню, что возмущались очень жители Каменки по поводу полигона, который вроде закрыт, но вывозили туда мусор, потом сказали, что уже не вывозят. Но даже тот населенный пункт, куда сейчас вывозят из Симферополя мусор, там тоже есть возмущение, потому что населенный пункт не так далеко от этого полигона, количество мусора растет. Как уже этот мусор влияет на здоровье жителей полуострова?
Это вы имеете в виду Тургенева, которая...
Да, была в Украине,
да? Да, да, действительно, там жители возмущались, потому что, когда начали туда возить мусор из Симферополя и из других населенных пунктов, этот город так быстро вот оброс по своим границам вот этими новыми стихиями, в том числе свалками, и люди жаловались не только на неприятный запах. Неприятный запах, свалки, это еще распространение инфекции. Это, соответственно, то, что вот эта жижа ядовитая, она просачивается в подземные воды, потом может выходить и на поверхностные воды просачиваться. Это и здоровье жителей, которые страдают, например, астмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхолегочными заболеваниями. Это и дети, у которых нервная система не очень сильная еще, да, и они вот это все вдыхают. То есть вот все это разносится от свалок. Ну и я уже не говорю о том, что эти свалки не имеют защитных экранов. Соответственно, этот мусор разносится по окрестностям, в том числе и к домам жителей несется все эти пакеты пластиковые и прочее, то есть с мусора. Вот, конечно, это отрицательно влияет.
Спасибо большое. Крымский эколог Маргарита Литвиненко была на связи с радио Крым Реалии. Мы сегодня поговорили в нашем эфире о намерении российских властей Крыма повысить штрафы за несанкционированный вывоз мусора в Крыму. Пока не называется новая сумма. Сейчас максимальный штраф 5000 российских рублей. Это штраф для физических лиц. Но есть вопрос о том, как это все контролировать, потому что часто не успевают просто даже фиксировать, кто выбросил мусор. Это только бдительность жителей, которые вовремя пожаловались. Но еще есть вопрос своевременной реакции. 55 миллионов кубометров мусора – это объем твердых коммунальных отходов на полуострове по состоянию на май этого года. Такие цифры приводили в Российском министерстве экологии и природных ресурсов. Какова эта цифра сейчас? Новых данных у нас нет. Но мы будем следить за этой темой, конечно же, и оставайтесь с радио Крым Реалии, читайте новости на сайте Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе самых важных, самых актуальных новостей.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Продолжается программа «Крымский вечер» на волнах радио «Крым Реалии». И вернулась в эту студию я, Алена Бадюк, Елена Римовская. И будем сейчас рассказывать о новостях завтрашнего дня. Но, скажем честно, это не всегда новости завтрашнего дня. Иногда это новости предыдущего дня, но с развитием, интересным, каким-то забавным сюжетом.
Или потенциалом к развитию.
Да, и вот вчера, я помню, мы рассказывали о том, что туристы, которые прибыли в Крым из разных регионов соседней России, испытали там различные неудобства, связанные с мобильным интернетом. Да. Так вот, как раз вот такая новость у нас есть сегодня, она получила развитие. И было созвано даже экстренное совещание. Оно было проведено в подконтрольном России и Министерство информации Крыма. Провел это совещание министр Сергей Зырянов, так называемый.
Который недавно прыгал с парашютом.
Да,
вы забыли.
Это мы тоже помним, да. Об этом мы тоже рассказывали именно в этой рубрике. Вот. Крымские операторы признались таки в том, что ограничение интернета было совершено вот с номерами регионов соседней России. Как выяснилось в ходе совещания, за прошедшую неделю загрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила даже пиковое значение туристического сезона. Интересно, по каким причинам это было? Все-таки уже туристический сезон закончен, а нагрузка, как оказалось, никуда не делась. И в связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временные ограничения на потребление трафика. Как пояснил, например, генеральный директор предприятия АТК-телеком Сергей Рубцов, оператор был вынужден ввести такие меры для того, чтобы обеспечить возможность связи и работоспособность сети для всех абонентов, как местных, так и роуминговых. Но, как мы знаем, уже роуминговым досталось все-таки меньше интернета, иногда меньше в 8 раз, как мы вчера
рассказывали. Если я не ошибаюсь, то накануне МТС МТС, они отрицали, что это были какие-то перебои с их стороны. Они как бы сказали, что нужно обращаться к местным операторам непосредственно на полуострове. Оказалось, что местные операторы ограничивали искусственно.
И вот еще один генеральный директор уже другого предприятия КТК Телеком Дмитрий Клименко говорил о том, что доступ абонентов роумингового партнера был ограничен с целью удержания качества предоставляемого сервиса на требуемом уровне, то есть для жителей полуострова, я так понимаю, все-таки вот для жителей полуострова сделали приоритет.
Такой. Но это вполне новость завтрашнего дня, потому что если российские власти Крыма заявляют о растущем количестве туристов. Мы знаем, что как бы на материковой части Украины эту информацию ставят под сомнение. По крайней мере, те громадные, многомиллионные цифры, которые крымские власти подконтрольной России называют. Но если заявляют о том, что ждут еще больше туристов, да, то как будут дальше местные операторы справляться с этим потоком людей, которые, конечно же, хотят, чтобы у них был мобильный интернет, потому что нужно постить в Инстаграм.
Это понятно. Жизни, наверное. Stories, никак уже без интернета.
Которые требуют еще больше трафика.
Но на сегодняшний день вот эти управленцы принесли извинения, вот извинились перед абонентами и местными, и абонентами роумингового партнера. Ну, в общем, признали, что все-таки ограничивали эту возможность пользоваться интернетом.
Но с благими намерениями, я так понимаю.
И еще я вот хочу добавить, что Сергей Зырянов, о котором мы уже упоминали, он сказал о том, что такой скачок трафика – это действительно аномалия. Вот. Однако законопослушные потребители не должны страдать от подобных ограничений. Ну, посмотрим.
У меня есть еще одна новость, которая тоже сложно назвать ее новостью завтрашнего дня, потому что это уже случилось. Симферополец пытался украсть цветные карандаши на 15 тысяч рублей. Новость завтрашнего дня, наверное, в том, что если вы тоже хотите повторить этот подвиг, вам нужно знать обо всех, ну, как бы угрозах и рисках, которые у вас есть. Сотрудники целой Росгвардии задержали симферопольца, который попытался украсть из магазина 32 упаковки цветных карандашей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Далее цитата. Мужчина спрятал в портфель 32 упаковки цветных акварельных карандашей популярных торговых марок общей стоимостью свыше 15 тысяч рублей и попытался пройти мимо кассы. В ведомстве отметили, что действия 32-летнего ранее судимого симферопольца заметили охранники магазина и вызвали сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина был задержан на территории одного из торговых центров.
Ну, сложно, наверное, покинуть территорию торгового центра с таким, объемом карандашей и быть незамеченным. Вот, ну, на это рассчитывал житель полуострова, но не получилось. Вот у меня тем временем новость из Керчи. Студент Керченского морского технологического университета подрался с преподавателями. Я признаюсь, честно, когда я увидела эту новость, мне сначала показалось, что подрался с преподавателем, то бишь с одним кем-то, вот, но потом по тексту самой новости я поняла, что я ошибаюсь, и их, оказывается, было несколько. Как сообщили Крыминформу в пресс-службе МВД России по Крыму, заявления от обеих сторон конфликта поступили в полицию. И сейчас выясняются все обстоятельства, проводится проверка, и по результатам которой будет принято решение, так сказали в пресс-службе. Тем временем студент Артем Беркус написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что драка между ним и тремя преподавателями произошла 14 октября, то есть вчера, в кабинете декана морского факультета. «Сейчас я дома», — написал студент из университета, — «я забираю свои документы». По его утверждению, драка началась при попытке снять на мобильный телефон, как преподаватели в грубом тоне отвечают на вопросы о расписании занятий.
И получилось у него снять или об этом история умалчивает?
Ну вот проведут проверку.
Это было бы мощным аргументом в этом споре,
и мы, конечно же, узнаем, наверное.
Но у нас мы продолжим керченскую тему, потому что в Керчи всегда интересные новости, а на сайте Kerch.fm всегда невероятные истории. Вот, например, нетрезвый мужчина пришел в керченскую столовую с лекцией о правах и с собакой. В субботу около 17 часов в одной из керченских столовых Варшинцева пришел мужчина мужчина и со словами «Я право имею» поставил свою собаку на стол. Об этом редакции Керчь-ФМ рассказали очевидцы. Далее цитата от очевидца. «Сначала он никак не мог зайти в столовку, то телефон выпадал, то собака. Потом он зашел и с порога стал кричать, что я иду сюда с собакой, и ничего вы мне здесь не сделаете. Парни, которые сидели ели, посмотрели на него, отвернулись и продолжили есть спокойно. Тогда заметно нетрезвый мужик, я напомню, что это цитата из рассказа очевидцев, сел на диван и поставил своего пса на стол, стал требовать меню. Подошла работник столовой, попросила его убрать собаку, но против хрупкой женщины этот мужчина выглядел угрожающе. Все же желудок взял свою и с собакой под мышкой мужик». Это цитата. Опять-таки подошел к кассе и громко заявил, что желает пиццу. Потом также громко вышел из столовой. Потом, это, наверное, важная деталь в этой истории, после него все сразу же вымыли с моющим. Вот как бы и вся субботняя история. История подытожил кирчанин или кирчанка в рассказе редакции Керчь-ФМ. Я так понимаю, проблема возникла в том, что нельзя с собакой заходить в места
общепита? Ну, видимо, да, и тем более, наверное, нельзя ее ставить на стол, как минимум.
Ну, не знаю, если нигде не написано, то значит можно.
Ну, вот такая лекция о правах человека получилась в Керчи, но мы не заканчиваем новости этого города. И еще одну прочтем. Стихийщики выливают помои из дохлой рыбы рядом с многоэтажкой в этом городе. Опять-таки портал Керчь-ФМ написал об этой новости, поскольку в их редакцию пришло письмо. И далее я его прочту. Стихийщики на Борзенко у нас под окнами сливают помои от рыбы с дохлыми мальками и тузлуком. Вечером все воняет. Из заброшенной машины звонили в ГАИ. Они говорят, что это не наша история, звоните в администрацию. В администрации сказали, что это компетенция ГАИ. В общем, вечером, я так понимаю, сегодня жители этого дома собираются вот всю эту смесь, видимо, принести частично к ГАИ и частично к администрации города. Вот они пишут что-то о том, что принесут, и пусть разбираются, где и чья компетенция.
Ты заканчиваешь эфир в духе нашего коллеги Александра Янковского.
Хорошей новостью.
Как он считает, хорошей новостью. Нужно было под конец эфира оставить все-таки новость с карандашами. Она, мне кажется...
Но мы с неё начали.
Даже несмотря на то, что это криминальная хроника, она все-таки очень добрая. Мы вам желаем хорошего вечера. Спасибо, что вы с нами были. В студии для вас работали Елена Римовская и Алена Бадюк. До свидания. Услышимся.